Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы разговариваем о лицее, мысленно добавляя о Пушкинском лицее, с доктором исторических наук, профессором исторического факультета МГУ Андреем Юрьевичем Андреевым. Итак, лицей и пушкинский миф. Действительно, вот в лицее огромная фигура Пушкина, может быть, очень многое из того, что было интересно, достойно в этом учреждении, в какой степени затмевает. И мы говорим о Пушкине как о живом символе лицея. И, наверное, в какой-то степени это действительно так, ведь то вольномыслие, которое в лицей пришло, помимо патриотического воспитания, помимо Деместра, помимо Разумовского, помимо идей Спиранского, как-то само собой завелось там, оно характерно именно для творческой судьбы Пушкина и для той среды, из которой этот творческий его стиль вырос.
Ну, да, совершенно верно, и я еще раз как бы вот хочу чуть более подробно описать разные стороны этого пушкинского мифа. Если Пушкин как поэт рождается в лицее, а Пушкин — это наше все, как мы знаем, из советского времени, или, по крайней мере, как мы сейчас думаем, это основа русской литературы, да, конечно, это не наше все, но русскую литературу невозможно представить без Пушкина, значит, получается, что русская литература рождается в царском селе. И вот эти знаменитые строки Пушкина из его последнего стихотворения «Лицейская годовщина», последнее, потому что оно написано в 1936 году, 19 октября 1936 года, уже в 1937 году Пушкина не стало. И это знаменитые стихи, да, «Куда б нас не бросила судьбина, и счастье куда б не завело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село». И тем самым царское село становится отечеством для всей русской литературы. Но... И вот это некоторая тайна, да, и все хотят к ней прикоснуться, поэтому мы все туда стремимся пощупать, посмотреть, из чего это состоит, да.
Ну, вы знаете, на мой взгляд, дело-то в том, что и в дореволюционной России, в советское время, в особенности в послевоенное, в 60-е, в 70-е годы, вот народ наш, его образованная часть, очень хорошо чувствовал, что огромное количество смыслов рождается не только у творческого человека наедине с пером или с печатной машинкой или с клавиатурой компьютера, но и в жарких беседах с теми, кто достаточно хорош по своему культурному уровню, чтобы спорить, добавлять, отрицать, подавать идеи. Эти идеи варятся в соку нескольких умов или множества умов, имеющих друг к другу дружественное отношение. И это началось в лицее и повторилось много тысяч раз в разного рода салонах, в разного рода, ну, я не знаю, даже вот в брежневских кухонных разговорах. И, на мой взгляд, разного рода современные лито, литературные общества, они в какой-то степени копируют опыт лицея.
Ну, вы говорите о круге общения, да. А я все-таки еще говорю о таком понимании, как гении места, что само по себе место, вот место лицея, царскосельский маленький лицейский садик, да, или большой царскосельский парк. Я только что читал строки, где, помните, образ «Своды дубравные», что это такое? Это, конечно, царскосельский парк. Или там «Увод близ криков лебединых», это еще один вариант. Значит, лебеди знаменитые, царскосельский лебедь, вы же знаете Лиги Жуковского, да, сколько с этим связано, да. То есть, и мы это сейчас тоже хотим, лебеди до сих пор есть в царском селе, да, значит, мы, смотря на дубравные своды и на эти воды, значит, грустящие в тишине, мы прикасаемся к вот этому таинству рождения Пушкина как поэта. А что касается гения места, это, по сути, был первый памятник Пушкину. Дело в том, что лицеисты еще пушкинского выпуска поставили там камень с надписью «Гению места». То есть для них, вот вы правильно сказали, есть товарищество, это как бы одна среда, разговоры, да, это правильно, а есть просто непосредственно вот то место, где мы выросли. И лицеисты его отметили, поставили памятник гению места. Потом его обновили последующие лицеисты. И потом это стало, по сути, первым местом почитания Пушкина. И я сейчас не помню точный год, но, значит, был донос, по какому праву в Царскосельском парке поставлен памятник Пушкину. И сказали, нет, это не память, это просто написано «гению места». Но уже в середине XIX века гений места — это Пушкин. Это не тот латинский дух, да, к которому это отсылает, а это сам Пушкин.
Ну, может, оно и к лучшему. Однако, вот помимо вот этой среды интеллектуальной, природной, дружеской, поглощающей и те книги, которые предписаны, и те книги, которые не предписаны, существует же еще и набор преподавателей. То есть вот за этим пушкинским мифом стоит определенная твердая почва того, что действительно давали в лицее.
Совершенно верно. И действительно, вот помимо мифа, о котором мы только что рассуждали, мы должны говорить, что лицей действительно стал прекрасным учебным заведением, а преподаватели, которые Пушкина учили, они были уровня университетских профессоров. И когда в 1819 году открылся Петербургский университет, многие преподаватели перешли туда, то есть мы знаем их и по университетской деятельности.
Лицей осиротел.
Ну, можно так сказать, да. Прежде всего, это, конечно, Алексей Петрович Куницын. С еще одной замечательной строфой Пушкина. Понимаете, еще раз я подчеркну, что Пушкин задал у нас основу лицейской историографии, да. Так вот, Куницыну дань сердца и вина. Он создал нас, он воспитал наш пламень, поставлен им краеугольный камень, им чистая лампада вожжена. Обращаю внимание на такой даже церковно-славянский возвышенный здесь слог Пушкина, который специально используется. Он создал нас, да, им чистая лампада вожжена. Алексей Петрович Куницын был гетингенцем, как и другие учителя Пушкина. Вот когда мы встречаем Ленского с душой гетингенской, надо понимать, что это, на самом деле, Ленский немножечко поздновато, если там смотреть год создания повести Онегина, когда якобы Ленский учился в Гетингене, там не было той блестящей атмосферы, которая воспитала именно лицейских педагогов. То есть Пушкин немножечко запускает легкий анахронизм. Но его как раз окружали Пушкина в лицее настоящие русские гетингенцы, которые оттуда вернулись с самыми чистыми, полными, прекрасными представлениями о науке.
Вам придется пару слов сказать о том, что это за явление.
Ну, это можно целую передачу. Мы с вами ее делали, кстати, да.
Мы делали передачу. Два слова стоит.
Два слова сказать нужно, конечно. Дело в том, что в начале 19 века, когда была нужда не только в учителях, о чем мы с вами начали, но и в профессорах, десятки русских студентов были направлены в Германию и, прежде всего, в лучший немецкий университет, Гетингенский, который прославился именно тем, что там преподавались науки самые разные, в том числе и науки эпохи Просвещения, и естественные науки, и словесность на самом высоком уровне. И вот Куницын из Гетингена вывез как раз очень актуальную науку эпохи Просвещения, науку естественного права, то есть науку о неотъемлемых правах человека, о том, что такое человек.
Ну, это фактически разновидность философии Просвещения, для России актуальная в разрезе декабристов, скажем так.
Да, и четверо лицеистов стали декабристами. Обратите внимание, они были участниками тайных обществ.
Вот это не процент в ту сторону большой, работал, да. Куницын, не в ту.
Да, и Разумовский что-то не додумал, получается, да. Не я же сказал, что да.
А вот не было на них Жозефа де Местра. Но... Помимо Куницына, ведь не один же он создавал.
Нет, конечно, я хотел дальше продолжить, да, что там был, среди них был, например, Александр Иванович Галич, еще один выпускник разных университетов немецких, в частности, Гетингенского, они все педагоги этого призывы учились не в одном, а в нескольких университетах, то есть получали разные представления о науках, очень широкое. Среди них был такой, можно сказать, один из первых талантливых петербургских математиков Яков Иванович Корцов, который тоже давал Пушкину хорошие уроки. Ну и русскую словесность Пушкин слушал у Николая Федоровича Кашанского. Это был ученик, можно сказать, нашего московского попечителя, одного из создателей нового московского университета Михаила Никитича Муравьева, очень тонко чувствовавший поэзию. Он читал Пушкину и латинский, и русский язык. То есть у Пушкина была возможность с кем общаться из педагогов. И давайте не будем забывать, библиотека. Пушкин пользовался, в общем, собственно, дворцовой библиотекой, лицейская библиотека была замечательная. Да, у него была возможность очень много читать. Вот в этих темных лицейских переходах, где, конечно, кто-то там увлекался всякими шалостями, там, погоней за фрейлинами, но у Пушкина была, в частности, еще и возможность читать.
Вот после того, как судьба Пушкина ясна, до самого конца, до самой смерти, может быть, кто-нибудь вздохнет тяжело. Но как же так? Учили, учили. А не получился из него чиновник высокого ранга просвещенный? Беда? Ошибка лицея?
Вот это очень хороший вопрос. Действительно, мы посмотрим на этих первых условных 30 лицеистов, и мы увидим там, по сути, только двух чиновников высокого ранга. Мы, наверное, о них чуть позже поговорим. Но все остальные были все равно удивительные люди. Они сохранили свое лицейское братство на протяжении всей жизни. Например, Антон Дельвик, человек, которого Пушкин бесконечно любил. Но разве кто-то назовет сейчас Дельвика среди великих русских поэтов. Русская литература, к счастью, очень богата, у нас много великих поэтов. И, увы, Дельвик к ним вроде бы не относится, хотя Дельвик писал прекрасные стихи, и Пушкин очень высоко ставил его стихи. На самом деле Дельвик просто хороший человек, он хороший журналист, заметьте, да, он основатель литературной газеты и издавал альманах «Северные цветы». Он общался в кругу декабристов, после этого, собственно, он был членом тайного общества, да, после этого за ним был установлен надзор третьего отделения, после этого он как бы переживал его, там, литературное предприятие ему угрожало закрытие, скончался он от холеры, был чрезвычайно полным, поэтому любил прогулки, ему предписывали доктора, и когда Пушкин к нему приезжал, они вместе пешком ходили до лицея. То есть их общение все равно возвращалось к этому месту. Они могли из Петербурга туда и обратно пешком пройти, я уже не знаю, сколько километров можно посчитать, до лицея и обратно.
Ну, Дельвик, поэт второго ряда, скажем так.
Но при этом одно великое стихотворение написал. Вы знаете, какое, дорогие слушатели? Ну, великое, я, конечно, немножко смеюсь, но мы его все знаем.
Ну, широко известное, как минимум.
Да, мы без него тоже не представляем русскую культуру. Ведь Дельвик, помимо вот этих элегий, такого эллинского плана, за что Пушкин его хвалил, греческого, подражание греческим поэтам, он писал стихи в подражании русским народным песням. И мы эту песню считаем русской народной, текст ее считаем русским народным. А музыку написал Алябьев. Это романс «Соловей».
Ну что ж, вот долгое обучение в лицее у Дельвига ушло в одно знаменитое стихотворение. Ну, во всяком случае, одно-то знаменитое стихотворение, оно породило, так, может, не зря учился?
Ну, может быть, и не зря, но я как раз Дельвига привел пример как прекрасного человека, который, таких много в эту эпоху, но который не стал элитарным чиновником. То есть лицей, получается, просто готовил хороших людей и, еще раз, близких или просто участников движения декабристов. И это тоже нам говорит, что, в общем-то, свободомыслие было скорее на первом плане.
Какая-то вышла промашка с этим лицеем.
Ну вот, понимаете, без свободомыслия нельзя было просто, видимо, в ту эпоху стать хорошим человеком. Конечно, люди были разные, конечно, у некоторых из них были консервативные взгляды, но давайте подумаем, человек типа Магнитского или Рунича, который, к счастью, не добрался до лицея, но который, как вы знаете, разгромил в Петербурге университет, уволил Галича оттуда, уволил Куницына. Вы думаете, лучше бы, чтобы лицей таких людей выпускал?
Сложный вопрос. Я не из тех, кому нравятся военные путчи, в частности, такой, какой случился в декабре 1725 года.
Нет, бесспорно, года. Но мы говорим о другой стороне Александровского царства, о таких реакционерах, которые, увы,
ну, тоже бывают. Ну, просто-напросто, да, очевидно, для людей, которые попали в лицеи, для молодых парней, у которых в голове стояло шампанское, между свободомыслием и немыслием в целом, не было никакого среднего класса умственной
вот,
деятельности.
Я и хотел сказать, как раз возражая вам в этом моменте, что не только шампанское, большое количество книг, большое количество хороших наставников. То есть у них свободомыслие было основано на неком фундаменте. Другое дело, что конечные выводы были те, которые мы с вами не одобряем, да? Но фундамент для свободомыслия был серьезный.
Дорогие радиослушатели, я думаю, что в этот момент нам стоит опять помянуть Александра Сергеевича Пушкина, сколько мы о нем говорим. Я думаю, правильным будет, если прозвучит произведение его эпохи «Вальс фантазия Глинки».
Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы обсуждаем лицей, как он появился на свет, что он собой представлял и какой прекрасный культурный миф создал, с доктором исторических наук, профессором исторического факультета МГУ Андреем Юрьевичем Андреевым. Ну и пришла пора поговорить о тех, кто стал не побочным эффектом существования лицея, то есть, а как вы сказали, просто хороших людях, которые не оказались в среде высокопоставленного чиновничества, а стали, ну, скажем, такими живыми дрожжами для золотого века русской литературы. Пора поговорить о тех, кто все-таки стал прямым, ясным и правильным продуктом лицея, то есть, кто попал все-таки в состав высокопоставленного чиновничества. Таких людей было немало, в том числе и очень крупные фигуры. То есть, понимаете, какая вещь? Получилось так, что побочный результат стал для русской литературы главным, а то, чего ждали от лицея, реализовалось. И реализовалось достаточно ярко, но в судьбах меньшинства лицеистов.
Да, ну а с другой стороны, мы же все-таки понимаем, что ну, невозможно поставить элитарных чиновников на поток. Да? То есть мечта Спиранского в принципе была нереализуема. И хорошо, что хотя бы двое из 30 стали таки высшими чиновниками Российской империи.
Но были чиновники поменьше.
Были чиновники поменьше, да. Но давайте вспомним о канцлере Александре Михайловиче Горчакове. Да? Человеке, в общем, по-моему, с трагической судьбой при всей блестящей его карьере. Тот же Пушкин же написал эти замечательные строчки: «Кому ж из нас под старость день лицея торжествовать придется одному?» Горчаков пережил всех. Горчаков, человек Александровского времени, пережил Николая I, да, и закончил свою карьеру глубоко уже, значит, в разгар царства Александра II.
Но он был человеком Александровского царствования и стал человеком Александровского царствования, и при втором Александре он реализовал себя в полной мере.
Это уж точно, да, но при этом сколько, значит, изгибов было в его дипломатической карьере, да. Человек, который имел отношение к подписанию Парижского мира, который закончил Крымскую войну, затем отменил его и провозгласил, что Россия выходит из этого мира, то есть, значит, в 1871 году, естественно, после того, как Франция потерпела решающее поражение, после того, как образовалась Германская империя, Россия отменяет нейтрализацию Черного моря. Это, может быть, был высший пик достижений Горчакова, что Россия почувствовала себя настолько дипломатически самостоятельной, что могла разрушить эти невыгодные, в общем, позорные статьи Парижского мира, запрещавшие иметь Черноморский флот. Ну, а закончилась его карьера участием на Берлинском конгрессе. Том конгрессе, который отменял хороший договор, выгодный ли России Сан-Стефанский мир, но Горчаков не смог его сохранить. Вот это было, безусловно, его серьезное поражение, и недаром после Берлинского конгресса он заявил Александру, что это самая печальная или позорная, сейчас не помню точно, страница в моей жизни, и Александр II сказал и в моей тоже.
Ну, в общем, тем не менее, хотя бы Горчаков — это фигура, которая выполнила предначертание Спиранского. Согласитесь, в этом смысле Горчаков — тот продукт лицея, который полностью соответствует его задаче. На поток, не на поток, но кое-кто получился.
Да, но был второй человек, который напрямую, просто вот действительно Спиранский получил то, что хотел. Барон по рождению, а потом граф уже по заслугам, Модест Андреевич Корф. Он ведь после окончания лицея поступил работать к Спиранскому. Он некоторое время провел в составе второго отделения собственного его императорского величества канцелярии. То есть он был сотрудником Спиранского тогда, когда там готовился свод законов Российской империи. Ну, а затем Корф выполнил, можно сказать, даже больше, чем от него ожидала эпоха. Вот я говорил, что Николай должен был быть лицеистом, а в итоге именно лицеист описал нам Николая I. Корф собрал огромные материалы биографии Николая I, которые пользуются до сих пор, пользовались в XIX веке и пользуются до сих пор историки. То есть Корф — это главный историограф царствования Николая I с, ну, в общем, массой всяких деталей, причем, конечно, большей частью панегирического свойства, недаром именно Корф написал в том числе и первый очерк о восстании декабристов под названием «Междуцарствие» 25-го года, который также показывал четкую выраженную позицию вот, Николая I, взгляд на него. Так что Корф у нас утвердил вот именно значение царствования Николая I в истории России.
Ну, а до каких чинов он дорос как бюрократ, да, просвещенный.
Как просвещенный бюрократ, он получил прекрасную должность, может быть, вот, что называется, всем бы нам так, он стал директором императорской публичной библиотеки. И, кстати, на этом посту очень много сделал для ее реорганизации, для там, облегчения хранения рукописей и так далее.
Ну что ж, в этом смысле Спиранский и Лицей попали в точку.
Абсолютно.
Но вот напоминаю вам, дорогие радиослушатели...
Да, я забыл сказать, и ведь Корф еще и автор первой биографии Спиранского.
Напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что Лицей — это не только Пушкин и будущие декабристы, это еще и Горчаков, еще и Корф, еще и Дельвик и некоторое количество других знаменитых людей. Понимаете, какая вещь? Когда... Первая тридцатка, ну, не в полном, правда, составе, дошла до конца своего курса обучения. Лицей-то не кончился. Пушкин вышел за его стены. Горчаков, Корф, Дельвик, Пущин, Кюхельбекер. Кто там еще был знаменит из первой тридцатки?
Ну, Пущин.
Я назвал.
Да.
Вышли за пределы, а Лицей продолжил свое существование. И он подготовил еще немало знаменитых личностей. И он функционировал-то до... революции, насколько я помню.
Совершенно верно, до 18-го года. Вы знаете, в дальнейшем судьба лицея как учебного заведения несколько колебалась, ибо в 1822 году его передают в военное ведомство. И была возможность сделать из него очередной кадетский корпус, к счастью, она в полной мере не реализовалась. Но, конечно же, программы преподавания претерпели некоторые изменения. И вот главное уже последующее изменение в судьбе – это его перевод в Петербург. Отмечу, что само здание лицея при этом, оно, конечно, оставалось в придворном ведомстве после того, как лицей оттуда выехал, но там, в конце XIX века, возникает еще и первый музей Пушкина. Итак, лицей – это первое памятное место Пушкина и еще и первый музей Пушкина, то есть Всероссийский музей Пушкина, как мы его сейчас знаем с вами, в Петербурге, он основан был именно в здании лицея. Так вот, но помимо вот этой памяти, лицей все-таки переехал в Петербург. Он располагался в здании на Каменноостровском проспекте, который существует до сих пор. И он перестал быть закрытым. То есть там по-прежнему были и казинокошные воспитанники, оставались и своекошные. В отличие от пушкинского времени, когда прием был раз в три года, то есть, понимаете, Пушкина приняли, да, и три года в лицее учились только 30 учеников. То есть закрытое заведение на 30 человек. Такого характера, конечно, уже не было. Учеников стало больше, но он просто стал напоминать, в каком смысле обычно учились, ежегодным приемом, с ежегодным набором в классы. Но при этом все равно преимущества выпускников сохранялись. То есть они все равно чувствовали себя в этом смысле, хотя бы в этом смысле, элитарным заведением. И действительно, это были замечательные люди.
Ну, в смысле программа. Вот вы сказали, что там...
Программа была максимально... То есть это вроде как школа, ну, похоже на гимназию, да, если уж хотите, да, потому что принимали туда мальчиков там в 11-12 лет, да, но по выходе, по сути, вы получаете университетское образование, и по выходе вам дают чины, сравнимые с университетскими.
То есть это какая-то супергимназия.
Да, вот и преподают там университетские профессора.
Есть такое выражение... учебное заведение повышенного типа, то есть нечто между средним и высшим учебным заведением, а результат именно как от образования высшего учебного
заведения. Причем, еще раз замечу, по идее, по мысли Александра, таких заведений быть не должно, но вот именно как внесистемное заведение, лицей сохранил свое значение до 18-го года.
Но его любили, и не зря вы помянули царско-сельских лебедей, ведь все это связывается со строкой из Николая Степановича Гумилева: «Иннокентий Анинский последний из царско-сельских лебедей».
Ну... Очевидно, его можно назвать, да.
Очевидно, вот знаменитых людей, которые вышли впоследствии из лицея, также хватает, не только пушкинская эпоха.
Ну, конечно, смотрите, во-первых, из лицея вышел известный академик русской словесности, который, опять-таки, заложил основы все того же мифа, о котором мы говорим, академик Грот, который был одним из первых, собственно, историографов лицея, которому принадлежит такой фундаментальный труд. И вообще, что характерно, действительно, лицеисты писали, конечно, потом труды по истории лицея. Но это, наверное, естественно, хотя все-таки вот обратите, что не хватало для этого знания, подготовки и прочее. Ну, а если называть просто звездные имена, ну, конечно, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, с одной стороны, да. Ну, а с другой стороны, пожалуй, ну, там ряд министров конца 19-го, начала 20 века, ну, не таких, впрочем, известных, но я бы все-таки остановился на людях, которые для нас, безусловно, дороги. Это архимандрит Киприан Керн и Иоанн Шаховской.
Иоанн Шаховской знаменит прежде всего своими трудами по богословию.
Причем Киприан Керн тоже представитель Парижской богословской школы, конечно. Я и хотел сказать, что, как ни странно, а может быть, наоборот, не странно, люди, дворяне, а оба они, естественно, дворяне, да, представители русской дворянской элиты, уже в эмиграции принимают постриг, в том числе на Афоне, да, постригаются в монахи и становятся одними из основателей новой богословской школы XX века.
Ну что ж, понимаете, какая вещь? Иногда, стреляя по одной цели, поражают другую, и выстрел оказывается более успешным, чем это предполагалось. Лицей должен был подготовить просвещенных чиновников, но он подготовил некоторое количество. Но в сущности, главное, что вышло из врат лицея, это сообщество людей, которые соединены дружескими связями и которые, постоянно дискутируя в своей среде и получив блистательные условия для развития на старте, в сущности, очень мощно двинули русскую культуру, в частности, русскую литературу, вперед. Не знаю, можно ли для литературы говорить вперед и назад, но то, что развитие ее в очень значительной степени зависело от того, от тех, кто учился в лицее, это точно так. Наука в виде Грота, а литература более поздняя в виде того же Салтыкова-Щедрина, богословие в виде названных вами персон. Ну и, честно говоря, и поэзия, ведь на последних этапах существования лицея оттуда выходили довольно известные поэты. Так что лицей, он остался в русской истории, в русской культуре, в русской литературе веселым именем, именем, которое действительно вызывает в душе радость и которое... говорит, но если тогда было что-то прекрасное возможно, то, может быть, и сейчас возможно. Но он наполняет надеждой, согласитесь.
Конечно, можно я немножечко еще раз вернусь к пушкинскому мифу, который для нашей культуры действительно очень важен. Вот вы знаете, возле лицея есть памятник Пушкину-лицеисту. Подумайте, каким еще юношам есть памятники? Да, то есть для нас важен этот образ. Для нас образ важен самого юного Пушкина и вот того места, где он стал поэтом. Хочется, чтобы этот миф все-таки остался в нашей культуре.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу, и мне остается от вашего имени поблагодарить Андрея Юрьевича Андреева за то, что он нас просветил, и сказать вам: благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».